На другой день я проснулся очень поздно, а Риба стояла у окна, с удивлением разводя руками. «Еще один миф умирает», — воскликнул он. Я не спросил его о смысле этих слов. Я не хотел их понять, я хотел спать, но он продолжал. В эту самую минуту какой-то автомобиль въезжает в Аделу. Я требую объяснений. Он ушел. Я начал подниматься. Вскоре он вернулся. Его подавленность была явной, почти театральной. «В чем дело?» — спросил я. «Запрета на вход в лес больше не существует. Не существует. Одна из девушек умерла». Мы медленно вышли. Хозяин приветствовал нас с высоты старого автомобиля. «Куда вы?» — спросил Ориба со своей обычной развязностью. «В Морено за врачом. Здешнему я бы голову оторвал. Сегодня утром я просил его зайти в усадьбу для освидетельствования. Теперь из усадьбы сообщают, что он не приходил. Посылаю к нему мальчика, а там говорят, что, мол, уехал в Неукен». Неукен — город, а также провинция на западе Аргентины. Один из коммивояжеров спросил, пойдем ли мы на бдение у гроба. Ариба уверил, что нет. «Вы можете пойти», — сказал хозяин. «Весь город идет». Решение Ариба было твердым. Возможно, он был прав. Идти на бдение, пожалуй, было бы неприятно. Но меня раздражало, что он принимает за меня решение и вмешивается в мои дела. Вечером мы не знали, куда себя деть. Уехать мы не могли, так как до следующего дня автобуса не было. Все в Хенераль-Пасе пошли на бдение. Говорить не хотелось. Я думал об умершей девушке. Ариба, наверное, тоже. Я не осмелился спросить, известно ли ему имя девушки. Вообще, я обращался с ним как старший, однако иной раз стыдливо осторожничал, словно боялся его мнения. Наконец он спросил, «Пойдем на бдение». Я согласился. Мы отправились пешком, потому что в Хенераль-Пасе не осталось ни одной машины. Уже почти стемнело, когда мы миновали калитку Аделы, безмолвные, исполненные торжественности, которая может показаться глупостью или предзнаменованием. Ориба прошептал, при условии, что собаки привязаны. «Как их могли не привязать?» — возразил я, — «если всех приглашают на бдение». «Не доверяю я деревенским», — сказал он, озираясь по сторонам. Минут 10 мы двигались по дороге между деревьями. Потом вышли на открытое место, лишь вдали окруженное рощами. В глубине стоял дом. Когда-то на фотографиях Дании я, должно быть, видел такие дома, как у Фермерена. В Патагонии он выглядел диковинно. Дом был большой, двухэтажный, с соломенной крышей и белеными стенами, с наличниками черного дерева на окнах и дверях. Мы постучали, кто-то открыл. Мы вошли в просторный, ярко, необычайно ярко для сельского дома, освещенный коридор с дверьми и окнами, выкрашенными в темно-синий цвет, с полками, уставленными деревянными и фарфоровыми предметами, с цветистыми коврами. Ариба сказал, что, попав внутрь дома, он ощутил, будто очутился в изолированном мире, более изолированным, чем необитаемый остров или корабль. Действительно, предметы, занавески и ковры, пурпур, зелень и синева стен и рам создавали почти осязаемую атмосферу замкнутости. Ориба взял меня под руку и прошептал, «Этот дом словно выстроен в центре земли. Здесь ни одно утро, наверное, не оглашается пением птиц». Все это было нарочитым преувеличением, досадным преувеличением, но я повторяю его слова, потому что они довольно точно передают, что можно было почувствовать, войдя в этот дом. Мы прошли в огромный зал с двумя большими каминами, в которых с треском полыхали сосновые ветки. В сумраке дальнего угла я различил группу людей. Кто-то поднялся и пошел оттуда нам навстречу. Я узнал уполномоченного. «Господин Фермерон очень подавлен», — объявил он, — «очень. Идите, поприветствуйте его». Мы последовали за ним. В высоком кресле, окруженный молчащими людьми, сидел Фермерон, весь в черном, с головой, лицо показалось мне очень белым и мясистым, опущенной на грудь.